Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 27 июля Святая Православная Церковь празднует память выдающегося церковного писателя преподобного Никодима Святогорца. О нем мы поговорим в настоящей программе. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение Николая Калевурси?
Будущий замечательный церковный писатель Никодим Святогорец родился в Греции на острове Наксос в 1749 году. Не так много известно о его происхождении, но достоверно известно, что его родители были благочестивыми православными христианами. Звали его Николай Калевурси от рождения, и его происхождение, собственно говоря, еще никак не указывало на тот замечательный духовный уровень, на который он выйдет, на то призвание необыкновенное, которое его ожидало впоследствии. Однако же промыслом Божьим он был избран, чтобы из сравнительно простого сословия, из этой ничем особо непримечательной области Греции выдвинуться на высоту сверхнецерковную.
Какое образование получил будущий подвижник?
Образование он получил вначале на своем острове. Это были именно азы грамоты. Но отец его хотел, чтобы сын получил лучшее образование. И он отправил его в город Смирна. Это часть малоазийская, которая сейчас принадлежит Турции. В этом городе он получил образование по тем временам, которые считалось вполне достаточным. Оно состояло прежде всего в изучении гуманитарных дисциплин, грамматики, риторики, философии, богословия и некоторых языков, как древних, так и новых.
Что побудило Николая принять монашество?
Вот это был ключевой эпизод в жизни Николая Калевурси. Он почувствовал божественный призыв в своем сердце. Он ощутил, что он не может вести обычную мирскую жизнь. Но надо сказать, что круг общения его, в котором он находился, подвиг его тоже к принятию этого решения. Потому что когда начались волнения, притеснения со стороны турок в городе Смирна, он был вынужден вернуться на свой родной остров Наксос, и там он стал работать секретарем митрополита Анфима. Причем около 5 лет он занимал эту должность, которая, очевидно, была и довольно почетной, и вместе с тем достаточно прибыльной, но все-таки он чувствовал, что это не дает полного удовлетворения всем его стремлениям. Это рутинная канцелярская работа, она не соответствовала высоте его внутренних помышлений, его убеждений, поэтому он отпросился для того, чтобы отправиться на святую гору Афон, которая на протяжении уже 1000 лет является центром православного монашеского подвижничества, своего рода монашеской республикой. И вот там он начал подвязаться в монастыре Дионисиат. Там он принял монашеский постриг. И там начался его путь, с одной стороны, как православного подвижника, а с другой стороны, и как ученого-богослова.
Как складывалась монашеская жизнь на горе Афон у преподобного Никодима?
Она складывалась вполне успешно, благополучно. И во многом это объясняется тем, что он попал в хорошие руки. У него был замечательный духовный наставник, старец по имени Арсений Пелопоннес. И вот под руководством этого старца он учился не только духовному деланию, подвижничеству личному, но вместе с тем и богословию. Причем это богословие было не теоретическим, не академическим, а именно святоотеческим богословием, которое всецело строилось на изучении святых отцов, причем сам старец Арсений обладал достаточной степенью компетенции, чтобы давать свои личные комментарии, толкования к тем местам в творении святых отцов, которые вызывали затруднения при понимании. И вот это образование, это воспитание духовное, оно настолько сильно подействовало на святого Никодима, что он очень быстро стал преуспевать как в духовном делании, так и в богословских науках. И это было замечено высшим церковным начальством, так что митрополит Коринфский Макарий, который сыграл очень большую роль в жизни преподобного Никодима Святогорца, поручил ему заняться редакцией и изданием сборника «Добротолюбие». Вот этот знаменитый сборник «Творение святых отцов», где изложено аскетическое учение православной церкви, духовное делание по опыту святых отцов многих веков, которые все едины в духе, но по своим историческим эпохам они очень далеко отстоят друг от друга. Вот этот сборник, который был обнаружен в Отопецком монастыре, был поручен преподобному Никодиму для того, чтобы он привел его в порядок, исправил какие-то погрешности, которые могли вкрасться туда в течение веков при переписке. И он, осуществляя эту работу, состоялся, можно сказать, как настоящий выдающийся православный богослов.
То есть он занимался успешно вот такой научной деятельностью. А с чем был связан уход преподобного Никодима в затвор?
А вот это на самом деле неожиданный поворот был в его судьбе. Но неожиданный только если смотреть на него с внешней точки зрения. Конечно, если бы преподобный Никодим был светским ученым, то такой его полный уход от научной деятельности не был бы воспринят научной общественностью. Но учитывая, что преподобный Никодим был именно духовным человеком, молитвенником прежде всего, подвижником, то вот как раз то учение, которым он занимался, он его пропустил через себя, через личное восприятие, через свое собственное сердце. И оно настолько сильно его затронуло, что он почувствовал, что вот после того, как он осуществил этот труд, редакцию издания «Добротолюбия», он уже не может жить так, как раньше. Он сам захотел пойти по этому пути, которому учили святые отцы добротолюбия. И надо заметить, что очень важно, он получил на это благословение своего духовника, своего старца. И хотя ему было всего 34 года, это молодой возраст для того, чтобы уйти в затвор, тем не менее он ушел в затвор и около 6 лет в нем пребывал. Причем в это время он на самом деле полностью устранился от любого общения. Это был подвиг и затвора, и молчальничества одновременно. И вот, казалось бы, человеку, у которого был необыкновенный дар слова, полностью смирил себя. И вот этот дар слова, он его полностью подчинил своей воле, послушанию старцу, молитвенному деланию. И вот, наверное, это и сделало его по-настоящему святым человеком. Поэтому мы о нем говорим не просто как о заметном ученом, богослове, а о том человеке, который стал по-настоящему преподобным, святым и старцем.
А почему он вышел из затвора?
А вот это уже было решение не его. Это было решение, опять же, высшего церковного начальства, тот самый митрополит Коринфский Макарий, который поручил ему первый большой труд, редакцию издания «Добротолюбия». Он же побудил его к новому большому научному подвигу, к редакции и изданию трудов преподобного Симеона Нового Богослова, который, как известно, написал очень много творений, гимнов в особенности, и нужен был образованный, опытный уже редактор, который мог бы на достойном уровне все это отредактировать, проверить, прокомментировать, снабдить предисловием и послесловием и, в конце концов, издать, продвинуть дело издания. Потому что это тоже был непростой вопрос для того времени. Это кажется удивительным, но в реальности мы видим, что практически все творения преподобного Никодима издавались в Италии, главным образом в Венеции. Потому что в то время в Греции это было сделать практически невозможно, на Афоне вообще невозможно, там не было таких типографий в тот период еще. Поэтому Венеция значится как город издания большинства его произведений. И вот когда он занялся этим трудом, переводом преподобного Семенова Богослова, то он уже настолько плотно включился в научную работу, что он понял, что уже, наверное, это есть главная стезя его жизни, и больше в затвор он уже не возвращался.
Какими были последние годы жизни преподобного Никодима Святогорца?
Не такой длинной была его жизнь, к сожалению. Всего 60 лет он прожил, и в 1809 году он скончался. Но это объясняется тем, что его здоровье было, к сожалению, подорвано теми трудами аскезы, с одной стороны, а с другой стороны, научными трудами, которым он полностью отдавался, что он уже полностью истощил все свои жизненные ресурсы, свое здоровье. И вот к этому возрасту, к истечению шестого десятка, он уже был просто немощным старцем. Поэтому он, который в жизни своей поменял несколько монастырей, вот он постриг принял в монастыре Дионисиат, образование он получил вот именно такое святоотеческое под руководством старца в монастыре Пантократор, а жизнь свою он окончил в Корее, известный тоже монастырь, где он попросился в келью к двум братьям, иеромонахам Стефану и Неофиту, которые приняли его. И вот в этой вот келье Скутерион он окончил путь своей жизни, причем он попросил и завещал, чтобы вот эти братья, хотя это как бы не вполне соответствовало роду и деятельности, чтобы они взяли на себя труды по изданию его трудов. И они в меру своих сил исполнили его завещание.
А в каком году преподобный Никодим был причислен к лику святых?
Это произошло сравнительно недавно. Как ни странно, при очевидной святости этого подвижника, он был причислен к лику святых только в середине XX века. Указом патриарха Константинопольского Афиногора в 1955 году состоялась его канонизация, причисление к лику святых. И вот с тех пор он почитается как в греческой церкви, так и в русской церкви, причем по особому распоряжению святейшего патриарха Алексея II, память его празднуется 14 июля по юлианскому календарю и 27 июля по григорианскому.
Расскажите, пожалуйста, о личных качествах характера преподобного Никодима Святогорца.
Можно было бы подумать, что, будучи таким выдающимся ученым, он мог бы обладать какими-то чертами, свойственными многим светилом науки,
замкнутость,
какая-то подчеркнутая интровертивность или даже, может быть, заносчивость. Ничего подобного не было в его характере. Он был очень простым, доступным человеком, очень обходительным и вместе с тем нестяжательным. Никогда у него не было стремления к приобретению материальных благ. Все, что он зарабатывал изданием книг своими трудами, он все это, опять же, вкладывал в дальнейшие свои научные разработки. Ну и, кроме того, была у него такая черта, которая все-таки выделяла его как ученого. Он был способен к очень большой степени сосредоточенности. Поэтому вот когда он обдумывал свои произведения, то фактически он полностью отключался от внешнего мира, потому что вот глубина его мысли, она требовала того, чтобы он полностью мог устраниться от каких-то развлечений. Ну и кроме того, у него была феноменальная память. Он знал наизусть все Священное Писание, причем он мог его цитировать как подряд, так и выборочно. Можно было назвать ему любую книгу на выбор, любую главу и любой стих. Он тут же называл его.
Немногие святые обладали такой памятью.
Да, это, конечно, действительно редкое такое качество. И это относилось не только к Священному Писанию Ветхого и Нового Завета, но и к творениям святых отцов. Буквально целые тома он мог читать наизусть.
Расскажите, пожалуйста, какие произведения написал преподобный Никодим Святогорец?
Продуктивность его была очень велика. За свою жизнь он написал около 200 произведений, причем не нужно думать, что это были какие-то маленькие статьи, поэтому число их так велико. Нет, в это число входят как небольшие произведения, так и среднего объема, так и многотомные произведения. Он написал в действительности очень много. И даже трудно сейчас до конца представить, сколько же именно это составляет, потому что нет полного собрания его сочинений. Многие его труды до сих пор не изданы, они остались еще в рукописях. Мы знаем только самые из них известные. Но важно при этом сразу подчеркнуть, что его произведения очень разноплановые. Вот у него была такая редкая способность его ума, может быть, даже его склада характера, то, что он не был зациклен на чем-то одном. Его можно сравнить вот с преподобным Иоанном Дамаскиным. У него был талант и догматиста, и гимнографа, и агиолога, и вместе с тем каниониста. Вот я бы сказал даже, что вот этого таланта не было у Иоанна Дамаскина, а преподобный Никодим Святогорец был еще одним из крупнейших канонистов вообще своей эпохи.
Насколько достоверны сведения о том, что книга преподобного Никодима «Невидимая брань» написана на самом деле католическим автором, а он лишь сделал перевод этого сочинения?
Это не совсем так. На самом деле, действительно, автором книги «Духовная брань» является католический иеромонах из ордена теотинцев Лоренцо Скуполи. Но его книга под названием «Комбатименто спиритуале» не соответствует полностью тому тексту, который издал под своим именем преподобный Никодим Святогорец. Потому что история была такова. Произведение Лоренцо Скуполи было написано на итальянском языке. Впоследствии оно было переведено на латинский язык. И вот с латинского языка на греческий эту книгу перевел греческий богослов Эммануил Романитис. И хотя имя его мало известно, но тем не менее, как было доказано сравнительно недавно, в кандидатской диссертации иеромонаха Леонтия Козлова в Московской духовной академии, которая была успешно защищена, что Никодим Святогорец не переводил и не мог перевести эту книгу, потому что очень плохо знал латинский язык. Это сделал профессионал, это был как раз Эммануил Романитис. А уже с готовым текстом, с греческим, работал преподобный Никодим. И он его очень сильно переработал, он его отчасти сократил в тех частях, которые относились именно к римо-католическому догматическому учению, не соответствовал православному преданию, а отчасти расширил, он добавил туда много от себя, прокомментировал весь текст, поэтому фактически это уже было его авторское произведение, поэтому он подписал туда свое имя. Конечно, основа была все-таки итальянская, но вместе с тем очень во многом он проявил творческого начала при этой работе. И вот этот труд, который впоследствии получил очень большое распространение, своей популярности в православной среде, обязан прежде всего его таланту. Вот насколько он сумел прочувствовать, что нужно оставить, а что нужно убрать и что нужно добавить, в этом проявился его по-настоящему великий богословский гений.
В чем состоят богословские достоинства книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань»?
Ее достоинства очень велики, и, конечно, она бы не выдержала такого количества изданий, если бы в себе не содержала этих достоинств. Эта книга является практическим пособием для духовной жизни. Она раскрывает человеку, причем человеку, скажем так, среднего духовного образования и знания, те духовные реалии, которые нас окружают. Потому что об одних и тех же вещах можно говорить и сложно, и просто. И вот преподобный Никодим сумел о них сказать достаточно просто, чтобы это было понятно широкой публике, но вместе с тем достаточно глубоко, чтобы это могло чему-то научить людей, которые так, как казалось бы, уже в целом понимают, что им нужно делать для спасения своей души. Поэтому преподобный Никодим сумел здесь соблюсти этот баланс между формой и содержанием. И, на мой взгляд, сколько бы ни прошло еще времени, эта книга уже никогда не устареет.
Насколько соответствует оригиналу русский перевод книги «Невидимая брань»?
А вот это еще одна отдельная история. Мы сейчас говорим об этой книге «Невидимая брань», но имеем в виду, конечно, главным образом тот текст, с которым мы все знакомились на родном языке, на русском.
«Покупаем в церковных лавках».
Конечно, но это уже книга, которая отличается очень сильно и от перевода греческого, от издания Никодима Святогорца, и тем более от итальянского подлинника. Есть даже такое мнение, что от греческой книги Никодима Святогорца перевод Феофана Затворника отличается еще больше, чем книга Никодима Святогорца отличается от оригинала Лоренцо Скуполи. Чем это объясняется? Объясняется тем, что переводом занимался Феофан Затворник, святитель, который сам по себе является очень крупной личностью в духовном плане, подвижником и аскетом, и затворником. И потому, когда он с этой книгой ознакомился, очевидно, еще узнал ее историю, что она как бы глубже ходит корнями, нежели к Никодиму Святогорцу, он решил, что тоже имеет право нечто добавить от себя. Поэтому это, в общем-то, авторский перевод. Это, я бы сказал, такой уже довольно свободный пересказ. Опять же, с добавлением многого того, чего там не было изначально.
То есть книга обогатилась, получается?
Да, то есть это еще более совершенное произведение, чем оно было даже у Никодима Святогорца. Поэтому вот та книга, которую мы сейчас читаем под названием «Невидимая брань», не нужно думать, что она совпадает с текстом Никодима Святогорца или тем более Лоренцо Скуполи. Это уже, опять же, новый этап, это новая ступень развития этого текста, обогащение его и включение его в канву священного предания, именно православной церкви.
Расскажите, пожалуйста, об агиографических произведениях преподобного Никодима.
Его агиографические труды довольно-таки объемны. Хотя у него есть разные в этом плане работы. Например, он написал житие святого Косьмы Италийского, своего современника практически, который является одним из выдающихся подвижников как раз этого периода. Но вместе с тем он собрал и многие древние жития святых. Он написал, в частности, новый синоксарь в трех томах и написал новый избор житий святых, в которых, опять же, собрал те жития, которые были либо малоизвестны, либо малодоступны, либо в плохом состоянии сохранились, а он их сумел отредактировать по каким-то более лучшим спискам. Поэтому труд он проделал очень большой. Вот у него был очень большой в этом плане талант, прежде всего дар слова, потому что дар слова нужен прежде всего для пересказа житий святых. Но вместе с тем вот эта его скрупулезность в работе с текстами, с источниками, она является не менее значимым фактором успеха его агиографических начинаний.
Насколько значителен вклад преподобного Никодима в православную гимнографию?
Очень велик его вклад, потому что его работа здесь была, опять же, двойной. С одной стороны, редакторской, а с другой стороны, и личной, творческой работы. Известно, что он издал сборник из 62 канонов, посвященных Пресвятой Богородице. Это не были его авторские произведения, но он, во-первых, их нашел, он их собрал, он их, опять же, отредактировал. Многие он их, из них он прокомментировал, так что это уникальное получилось издание. Кроме того, он написал лично сам канон Божьей Матери Скоропослушницы, в честь ее иконы Скоропослушницы. Он написал акафисты апостолам Петру и Павлу, архангелам Михаилу и Гавриилу и службу преподобным отцам, которые просели на Афонской горе. Так что в целом, если собрать все его произведения и добавить к ним еще сборник канонов на господские праздники, которые он снабдил очень подробными и глубокими комментариями. Вот, я считаю, что это получается, если бы он занимался даже только гимнографией, он бы уже вошел в историю церкви.
Чем замечателен преподобный Никодим Святогорец как православный канонист?
Вот это, наверное, самая интересная сторона его деятельности в том плане, что когда мы говорим о нем как о гимнографе, говорим о нем как об агиографе, даже о литургисте. Все-таки здесь мы имеем в виду больше какую-то творческую сторону его личности, то, что связано с воображением, фантазией, даром слова. Но когда мы говорим о канонах, то это уже гораздо более прагматичная, я бы сказал, даже в чем-то математически точная область, которая требует уже именно многих фактических знаний, исторических знаний, в которой, казалось бы, нет места для полета фантазии, воображения.
Но здесь его способности пригодились как раз в этой области.
Да, да, оказалось, что и здесь он смог себя проявить именно как выдающийся канонист. И в частности, то, что он издал новую редакцию Педалиона, это, скажем так, греческий вариант кормчей книги. Это крупнейший канонический сборник. Это было настолько ценное издание, глубокое по комментариям, по осмыслению, по исправлению прежних ошибок. Он 10 лет работал над этой книгой, что она впоследствии выдержала множество изданий. Настолько она была востребована, то есть он очень вовремя этим трудом занялся, что альтернативы просто не было. Ну и кроме того, он написал еще многие толкования, в частности, на правила святых отцов семи Вселенских соборов, на многие другие канонические источники, что в этом плане его вклад чрезвычайно значительным.
Отец Дмитрий, в чем состоит значение научных трудов преподобного Никодима Святогорца для православной церкви?
Значение его трудов очень велико, и оно неприходящее. Я бы даже сказал так, что, наверное, не с кем вообще его сравнить по разнообразию его талантов и по его работоспособности, и по его богословскому чутью, и по глубине мысли, которую он проявил. Это совокупность всех этих факторов, она его поднимает буквально на недосягаемую высоту. То есть в его время мы не находим больше такого великого подвижника, такого ученого православного, как он, ни в греческой церкви, ни в русской. Его можно в этом плане сопоставить с древними учителями церкви, такими как, например, Ориген, или даже с отцами церкви, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. В этом плане он именно по научным своим качествам, по своим ученым достоинствам, очень близко к ним приближается. Поэтому, я думаю, сам факт появления вот этой необыкновенной личности уже в новый период, в новое время, все-таки это уже совсем недалекое время от нас, показывает, что на самом деле Дух Святый, он по-прежнему действует в нашей церкви, он по-прежнему готов облагодатствовать своими дарами того подвижника, который постарается всеми силами исполнять заповеди Божии и в конце концов найдет себе решимость посвятить себя, свою жизнь и все свои силы служению православной церкви.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы переходим к нашей следующей рубрике.
Преподобный Серафим Саровский известен как один из величайших святых христианства. И дело тут не только в его духовных подвигах, перечень которых сам по себе велик. Строжайший пост, ночные молитвенные бдения, стояние на камне, трехлетнее молчальничество, смирение пред разбойниками, искалечившими его по внешности сильного и красивого, гонение от братьев, обвинявшего его в прелести, наконец, полное затворничество в течение 5 лет в лесу близ Саровского монастыря. Преподобный Серафим в миру Прохор Сидоров, родившийся в 1759 году в семье Курского купца, был призван к задаче вселенской важности – устроить на земле 4-й удел Пресвятой Богородицы. Именно 4-м жребием Божьей Матери после Афона и Верии и Киева назовут женскую Серафимо-Дивеевскую обитель, которая развивалась и расширялась под непрестанным попечительством убогого Серафима. Здесь сейчас и покоятся мощи старца. Они были обретены в 1903 году, и 1 августа церковь вспоминает именно это событие. Сам государь-император Николай II с императрицей Александрой Федоровной участвовал в этих торжествах. Благодаря государевой воле и был прославлен старец в лике святых. Сбылось предсказание преподобного: «Царь, который меня прославит, того Бог прославит». Уже в 1989 году мощи преподобного, исчезнувшие после разорения Саровской обители, где они хранились, были обретены вторично. Они находились в музее атеизма и революции Санкт-Петербурга. И вот тогда-то и были перевезены в Дивеевский монастырь. Так сбылось и еще одно прижизненное предсказание старца. Дословно, что плотью своей он будет лежать не в Сарове, и что из Сарова в Дивеево перейдет. «Будет в Дивеево женская лавра», – предвещал Серафим, когда община была одной из беднейших. Все его распоряжения касательно устройства мельничной дивеевской общины, насильницами которой должны быть только девицы, по словам самого Серафима, исходили от самой Богородицы. «И камушек здесь не положен без ее воли», – говорил старец. Так была проложена Богородичья канавка. Серафим утверждал: «Канавка эта – стопочки Божьей Матери, тут прошла сама Царица Небесная. Канавка до земли высока, и Антихрист в конце времен не сможет переступить этот 800-метровый рубеж». Факт существования этой канавки открывает нам великую Дивеевскую тайну. В конце времен, когда все окажется во власти Антихриста, Дивеево должно стать Ноевым ковчегом для христиан, откуда не прекратится проповедь и призыв к покаянию. Еще одна великая задача Дивеева – стать киновией чистоты и девства. В то время, когда вокруг царит похоть и дьявол-разрушитель, мир теряет понятие о целомудрии как ценном божественном даре, а значит, перестанут вскоре жены рождать праведников, тех, кто пополняет число ангелов на небесах. И тогда мировая история потеряет свой смысл. Существует в Дивеевской летописи еще одно прекровенное пророчество. Будто бы в конце времен воскреснет Серафим Саровский, подобно семи эфесским отрокам, и будет то диво на весь белый свет.